В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили публично раскритиковал членов своего кабинета. Члены Абхазской комиссии по улучшению качества телерадиовещания выступили с критикой правительства. Дата парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Южной Осетии еще не назначена, но подготовка к ним уже началась. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях оппозиционные активисты сообщают о гибели десятков повстанцев в Хомсе. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 2 миллионов евро по иску родственников пропавших без вести в Чечне. Пакистанский подросток ценой собственной жизни предотвратил теракт в школе. Сирийские СМИ и оппозиционные активисты сообщают о гибели десятков повстанцев в Хомсе. Они погибли при попытках снять осаду правительственных сил с находящихся под контролем оппозиции районов Хомса. По данным официального агентства САНА, погибли не менее 37 человек. Базирующийся в Великобритании Сирийский центр по наблюдению за правами человека сообщает о 45 погибших. Отмечается, что они были убиты в ходе ожесточенных боев в среду и четверг. Правозащитники также сообщают о гибели не менее 500 человек в ходе продолжающихся неделю боев на севере и востоке страны между повстанцами и бойцами, связанной с Аль-Каидой группировки «Исламское государство» в Сирии и Леванте. По данным ООН, с начала конфликта в Сирии в марте 2011 года погибли более 130 тысяч человек, и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 2 миллионов евро по иску родственников 36 человек, пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2006 годы. В жалобе в ЕСПЧ заявители утверждают, что их родственники были незаконно задержаны и отвезены в неизвестном направлении российскими военными. Российские власти впоследствии не провели надлежащего расследования обстоятельств этих похищений. Суд в Страсбурге признал, что российские власти нарушили ряд статей Европейской конвенции по правам человека, в частности, о праве на жизнь, о запрете пыток и праве на личную неприкосновенность, а также о праве на эффективную правовую защиту. Глава правозащитной организации «Мемориал» Александр Черкасов считает это решение ЕСПЧ беспрецедентным, но в то же время закономерным. Беспрецедентно, потому что объединяет два десятка эпизодов насильственных исчезновений, жертвами которых стали 36 человек. Их родным будет выплачено в сумме свыше 2 миллионов евро. Сумма небывалая в делах о исчезновениях, отметил Черкасов. А закономерно, потому что еще несколько десятков жителей и уроженцев Чечни обратились за справедливостью не в российский суд, а в Европейский суд по правам человека, добавил правозащитник.
Эхо Кавказа. Новости.
Полиция в Пакистане призывает представить к высшей гражданской награде подростка, который ценой собственной жизни предотвратил в школе теракт. Вчера 15-летний Айдзаз Хасан остановил у ворот школы в провинции Хайбер-Пахтунхва мужчину, пытавшегося подорвать себя в здании учебного заведения. Он был тяжело ранен, когда смертник привел в действие взрывное устройство и позже скончался в больнице. Больше никто не пострадал. Шеф полиции провинции Насир Хан Дурани заявил, что благодаря мужеству и бесстрашию Хасана были спасены жизни сотен учащихся. Отец Хасана Муджахад Аль-Бангаш заявил, что чувствует гордость, а не печаль, так как его сын пожертвовал жизнью ради своей страны. Дейвани Хабрагаде, вице-консулу Индии в Нью-Йорке, в четверг были предъявлены официальные обвинения в совершении иммиграционного мошенничества и представлено право покинуть страну. Несколько недель назад она была задержана по обвинению в незаконном получении американской визы для своей домработницы, гражданки Индии. Преступление, согласно обвинению, состояло в том, что заместитель консула указала фальшивые данные о зарплате и условиях работы, предоставляемой соискателям получателю визы и сделала ложные заявления представителям власти. В действительности она платила домработнице ничтожные деньги за неограниченный рабочий день. После того, как домработница обратилась с жалобой на невыполнение нанимателей условий договора, Федеральная прокуратура в Нью-Йорке завела дело против Дайване Хабрагаде. Эта история обрела очертания международного скандала. После того, как стало известно, что вице-консул была арестована на улице, на нее были надеты наручники, и впоследствии в камере предварительного заключения она была подвергнута полному обыску. Индийская сторона выразила негодование по поводу необходительного отношения к дипломату. Американская прокуратура ответила, что стандартная процедура обращения с любым задержанным. Согласно дипломатическому протоколу, консульские работники не обладают полной неприкосновенностью. Индия срочно перевела обвиняемую в свою миссию при ООН, где ей был предоставлен полный дипломатический статус. Благодаря этому ей был возвращен паспорт и предоставлено право покинуть США. В преддверии 22-х Олимпийских игр в Сочи международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала обзор ситуации с правами человека в России. В документе называются «Вопросы, вызывающие озабоченность правозащитников», и подробно рассматриваются некоторые конкретные примеры нарушений. В обзоре, в частности, говорится, что после массовых протестов в Москве и по всей России в конце 2011 и в 2012 году, которые были вызваны предполагаемой подтасовкой результатов и нарушениями во время парламентских и президентских выборов, президент Владимир Путин подписал ряд репрессивных законов, притесняющих инакомыслие, свободу выражения мнений и свободу собраний в России. Авторы обзора отмечают, что с конца 2011 года в Москве и ее окрестностях тысячи человек были задержаны, а более 100 протестных акций были запрещены или разогнаны полицией.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня публично раскритиковал членов своего кабинета. На первом заседании правительства в этом году он призвал министров координировать свои действия и не заниматься бессмысленными темами. Чем разгневали Ираклия Гарибашвили чиновники, рассказывает Мзея Парисишвили.
О том, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили вчера вечером смотрел новости на грузинском телевидении, сегодня узнала вся страна. Не успели министры рассесться по креслам на первом заседании правительства после новогодних праздников, как Ираклий Гарибашвили строго обратился к министру по исполнению наказаний Созару Субари.
Первое, что я хотел спросить, Созар, кто поднял тему о возможном пересмотре закона о ворах? Вы ведь знаете нашу позицию. Этот вопрос не будет пересмотрен. Так и скажите об этом, если спрашивают. Вчера я видел твой комментарий.
В последние дни в грузинских СМИ активно обсуждалась необходимость внесения поправок в Уголовный кодекс, в частности в положении о борьбе с организованной преступностью, которые предусматривают тюремные заключения только за то, что человек признает свою принадлежность воровскому миру. Очевидно, премьер-министру не понравился какой-то из комментариев Субари на эту тему. Замечания у Гарибашвили были и к главам Минфина и Министерства по делам беженцев. Они совместно разработали и направили в парламент законопроект, предполагающий открытие для всех госструктур информации, которая составляет налоговую тайну. В списке госструктур оказался даже народный защитник Грузии, который сам об этом ничего не знал. Об этом премьер-министр также узнал вчера из информационного выпуска на ТВ.
Вы сначала заранее согласовываете между собой и ведомствами вопрос, а потом инициируете законопроект. Все, кому не лень, законопроекты инициируют. У нас и так много дел. Мы интенсивно работаем в сфере экономики, занимаемся созданием рабочих мест, открываем предприятия, а в это время я слышу какие-то бессмысленные темы.
Министры явно были в растерянности, стараясь сохранить хорошую мину при плохой игре. Они после заседания твердили журналистам, что координируют свою работу. В обществе многие позитивно оценили критику премьер-министра, в том числе и оппозиционеры. Правда, непонятно, какие последствия будет иметь этот разгон. Грядут ли кадровые перестановки, или это был просто пиар-ход в стиле предыдущих властей? Пока наблюдатели затрудняются однозначно ответить на этот вопрос. Нет сомнений лишь в том, что новая власть, как и исполнительная, так и законодательная, в первый год правления часто действовала нескоординированно, говорит политолог Хатуна Лагазидзе. В обществе появляется нигилизм в отношении правительства. Была необходимость в появлении самокритичных и реалистичных оценок в правительстве. Впрочем, был ли это простой пиар-ход или же ориентированный на результат поступок, покажет время. Сегодня многие отмечали, что прежние власти так быстро не реагировали, а часто вообще игнорировали вопросы, поднимаемые в обществе и СМИ. Однако, когда речь идет о планах и действиях министерств, то лучше бы о них премьер-министр узнавал от членов своей команды, а не из телевизионных новостей. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Члены комиссии по улучшению качества телерадиовещания, созданной около 2 лет назад по инициативе президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап, выступили сегодня с критикой в адрес правительственного положения об общественном совете абхазской гостелерадиокомпании. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Тема положения об общественно-консультативном совете Абхазского государственного телевидения, возникшая в социальной сети Facebook, сегодня получила развитие. Члены комиссии по улучшению качества телерадиовещания, которая была создана около 2 лет тому назад по инициативе президента Анквапа, решили заявить, что никакого отношения к данному положению не имеют. В комиссии работали представители государственных и независимых СМИ. После нескольких месяцев активного обсуждения они разработали и предложили правительству Абхазии и руководству АГТРК свои рекомендации. В документе был дан перечень из 15 пунктов. В том числе предлагалось создать условия для предоставления партиям, общественным движениям, журналистским объединениям, дискуссионных площадок для обсуждения важнейших проблем внутренней и внешней политики, внедрить проект еженедельной информационно-аналитической телепрограммы «Парламентский час», способствующий налаживанию живой связи депутатов с избирателями. Члены комиссии предложили также создать при АГТРК общественный совет из числа сотрудников телерадиостудии, представителей различных ветвей власти, общественных организаций, имеющих достаточный опыт сотрудничества со СМИ. Рекомендовали АГТРК совместить в рамках информационных программ разные формы и стили подачи информации, а в информационно-аналитических программах советовали представлять различные точки зрения на освещаемую проблему или событие. Обратились к Кабинету министров, Министерству образования и Абхазскому университету с просьбой рассмотреть вопросы улучшения уровня подготовки специалистов, ориентированных на работу в сфере телерадиовещания. Члены комиссии по улучшению работы телевидения, редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, писатель Владимир Зонтария, независимый журналист Ибрагим Чкадо и руководитель общественной организации «Инвасодействие» Алхаст Хагушев заявили, что, ознакомившись с положением об общественно-консультативном совете АГТРК, поняли, что ни одно предложение комиссии не было учтено, хотя все они были согласованы и являются результатом достигнутого компромисса. Это тем более странно, что возглавлял комиссию руководитель управления информацией при президенте Кристиан Бжания, который является и разработчиком положения об общественно-консультативном совете АГТРК. Руководитель общественной организации «Инвасодействие» Алхаст Хагушев считает, что на телевидении есть интересные проекты и неплохая динамика, но в то же время отметил.
В плане представленности вот разных политических сил, разных мнений, да, этот пробел он как был, так он сегодня и остается. Меня лично, прежде всего, вот этот вопрос, конечно, волнует. Другой момент связан с созданием на телевидении общественного совета. И по тому положению, которое я увидел, первая реакция моя была, конечно, что я несколько расстроился, потому что, ну, получается, что этот совет, ну, в общем-то, его можно и не создавать, по большому счету. Либо либо его мог бы создать, например, там директор телевидения просто своей инициативой для того, чтобы привлечь каких-то консультантов, которые помогали бы, там, я не знаю, там какие-то советы давали бы по качеству передач.
Писатель Владимир Зонтария напомнил о том, что парламент работает над новым законом о телевидении и радиовещании. Была разработана концепция общественного телевидения, есть рекомендации комиссии. Все эти документы необходимо широко обсудить. Он предложил организовать серию круглых столов на телевидении. Впрочем, как было отмечено, сами представители ГТРК никак не выражают своего мнения по всем этим вопросам и хранят молчание. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухова.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Выборы в Юго-Осетинский парламент пройдут в этом году. Дату выборов назначают за 3 месяца до них указом президента самопровозглашенной республики. Подписание указа произойдет, предположительно, во второй половине марта. Но неофициально подготовка к выборам уже началась. На тему работала наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
В канун Нового года многие цхинвальцы в своих почтовых ящиках обнаружили свежие номера партийных газет «Партии Единства», «Компартия» и «Новая Осетия». Это обстоятельство заставило некоторых моих собеседников в цхинвале предположить, что глава президентской администрации Борис Чочев дал своим питомцам отмашку на распространение печатной продукции. По неофициальной информации, Чочевское ведомство уже давно работает над собственным сценарием выборов, согласно которому в парламент пройдут только фавориты власти, а именно вышеуказанные партии. Спикер парламента и лидер юго-осетинских коммунистов Станислав Кочев попытался убедить меня в том, что абсолютно все политические партии имеют равные условия. Для прохождения в парламент достаточно преодолеть 7-процентный барьер. Выборы пройдут по партийным спискам. Внесение изменений в Конституцию по избирательной системе отложено. Возможно, говорит Станислав Кочев, парламент 6-го созыва рассмотрит этот вопрос. Общественный деятель Руслан Макаев считает, что предстоящие выборы будут лишены всякой политической конкуренции.
Потому что не определено количество избирателей. Председатель ЦИК Белоплиева давно уже известна как фальсификаторша на прошлых выборах. И срок ее выборных полномочий давно уже по Конституции вышел. Я думаю, они уже там договорились между собой, кого сколько они введут в парламент. 3-4 партии, потому что, ну, какие-нибудь провластные. Насчет Аллы Джоевой, я сомневаюсь, они ее могут вообще не пропустить. Хотя, да, хоть и пропустить, несколько голосов дать, потому что если ей совсем ничего не дать, они побоятся какой-нибудь пародии на бунт. Там всем управляет человек, максимально коррумпированный, максимально скоммертированный человек. А Чочиев, он очень скомпрометированный человек еще на тех материальных моментах, которые они проводили с Западом. Я думаю, он президентом тем и управляет, что в свое время они занимались вот этими всякими гуманитарными западными, коррупционно занимались. Спонсоров не пускали по месту освоения их денег. То есть они просто воровали деньги западных людей.
По мнению Макаева, на внутриполитическую ситуацию будут активно влиять и соседи.
Я думаю, что грузинские спецслужбы и грузинские власти всегда имели большое влияние на юго-осетинские правящие круги. И так как сейчас в Грузии произошел раскол на две части, Твилевцы и Иванишвилевцы, произошел раскол, соответственно, и в Южной Осетии. Вот сейчас там начинаются между ними внутренние склоки. Расклад сил на выборах никакого отражения иметь не будет.
По мнению экспертов, реальная политическая борьба развернется после выборов, когда политические партии, не прошедшие в парламент, перейдут в оппозицию к действующей власти. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Гость недели.
А сейчас наша традиционная пятничная рубрика «Гость недели». Сегодня со мной в студии наш главный редактор Андрей Бабицкий. Он и будет нашим гостем. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, но мне не хотелось бы называть себя гостем недели. Просто мы договорились о том, что крайне важно обсудить, ну, скажем так, тему недели и этой, и предстоящей, а именно Олимпийские игры в Сочи, до которых остается совсем немного времени. Поэтому я вызвался быть гостем недели, но прошу меня таковым не считать.
Что ж, мой первый вопрос о Сочинской Олимпиаде. Он сегодня всех интересует. Это, собственно, главный вопрос. Удастся ли российским властям не допустить террористических актов в Сочи во время проведения игр? Что вы думаете об этом?
Я настроен оптимистично. Мне кажется, что не удастся, поскольку уровень безопасности, насколько я понимаю, в этом городе необычайно высок. Но вот это вот само по себе накладывает определенный отпечаток на проведение игр, на их атмосферу. На самом деле теракты в Сочи фактически уже произошли. Да, они вынудили властей, превратить этот город в неприступную крепость, ввести там режим контртеррористической операции, что абсолютно не вяжется с Олимпийскими играми, с спортивным духом. Вообще, представьте себе, вот страна, в стране идет война. Что показали взрывы в Волгограде, это война нацелена непосредственно на вот этот вот грандиозный, имеющий огромное значение для России олимпийский объект. И вот посреди этой страны возводится крепость, куда как в колбу будут запущены спортсмены, где будут проведены Олимпийские игры. Это очень странная диспозиция, очень странная картина. То есть я не могу сказать, хорошо это или плохо, я воздержусь просто здесь от оценок, но просто это выглядит совсем не связанным с Олимпийскими играми, не связанным со спортивными достижениями. Это игры посреди войны.
Олимпиада вообще такое сложное, масштабное мероприятие, да? То есть правильно ли я понимаю, что вы считаете, что Россия взвалила на себя какую-то неподъемную ношу? То есть она не смогла себя показать или не сможет себя показать как такое современное государство, которое может проводить такие мероприятия?
Да нет, напротив, мне кажется, что как раз игры, по всей видимости, будут проведены. Город уже, как мы видим, построен. Тут совсем другая история. Мне кажется, что Россия нанесла колоссальный урон своей репутации, взяв на себя бремя проведения Олимпийских игр. Вообще, когда Россия затевает какие-то большие проекты, на них обращают внимание люди, общество извне. Не только изнутри России, все-таки сами россияне неплохо осведомлены о тех болезнях, которыми болеет их страна. Но когда падает взгляд извне на вот такие гигантские стройки, на такие амбициозные проекты, как Олимпиада, сразу становится видно, с какими проблемами Россия сегодня сталкивается. Ну вот давайте посмотрим. Собственно говоря, Олимпиада выявила все самые основные болячки. Да, коррупция. Мы не будем там сейчас доказывать, значит, и размахивать судебными решениями, что там, сколько денег, да, там, украдено, так сказать. Но именно эта тема сегодня обсуждается во всех странах.
В России, к сожалению, несудебные решения являются показателями коррупции.
Нет, ну там высокопоставленные чиновники. Кто-то заявляет, украдено, я имею в виду, там, из Олимпийского комитета или из какого-то немецкого правительства. Отовсюду мы слышим эти голоса. Украдено 50%, украдено 30%. Никто не сомневается, что деньги украдены. Да, и никто не задумывается обобщить эту ситуацию до проблем России в целом. Украдено от 50 до 70, ну, может быть, начиная с 30%. Вот это портрет сегодняшней России. Далее. Отношение власти к собственным гражданам. Понятно, что Олимпийский город был надстроен над обычным, ну, в общем, достаточно провинциальным, хотя и главным советским курортом. Не очень дорогим, не очень удобным, но в прекрасно себе функционирующим. Он был надстроен над людьми. С ними никто ничего не согласовывал. Людей выгоняли, олимпийские стройки проходили через огороды. Да, сегодня город живет совершенно иной жизнью. И мне кажется, что людям крайне сложно, это вот, знаете, может быть, не пожар, не война, но что-то вроде переселения. Когда вы переезжаете из одной квартиры в другую, и вам приходится осваиваться на новом месте. И вас никто не спросил, хотите ли вы переселяться. Я думаю, что вот это чувство, что власть может сделать с тобой все, она очень характерна для местных жителей, но на это обратили опять внимание люди извне. Они увидели, как на самом деле российская власть умеет топтать собственных граждан. Это вторая проблема. Да?
В целом, так вы нарисовали символ современной России, да? Сочи получился таким вот законченным образом современной России. Или есть что-то нетипичное?
Вы знаете, это и символ, и не символ. Символ в том смысле, что, ну вот представьте себе, что в ельцинские времена Россия взяла бы на себя такой груз, да, такую задачу поставила перед собой провести Олимпийские игры. Я думаю, из этого ничего не получилось бы. Абсолютно. И страна была развалена, и управление находилось в состоянии абсолютно разобранном, и ресурсы были на исходе. Ну, и своровали бы все-таки, я думаю, больше, чем сейчас. Да, поскольку каналы, по которым, так сказать, шли деньги, не то чтобы чиновники были жаднее, а они просто были совсем дырявыми. Система управления не функционировала. То есть в каком-то смысле, да, это признак того, что Россия сегодня умеет решать какие-то грандиозные задачи. А в каком-то смысле это признак того, что Россия привыкла строить витрины и для себя, и для внешнего мира. Потому что за этой витриной, не считая убожества, и управленческие, и ресурсные, и всякие, да, так сказать, и, как я уже говорил, по отношению к людям это все, так сказать, как-то очень некрасиво. Но, тем не менее, витрина получается. Да, вот вам, пожалуйста, Олимпийские игры, на которые потрачено денег больше, чем на какие бы то ни было Олимпийские, другие Олимпийские игры.
Ну, мы не будем предвосхищать сами Олимпийские игры, как они получатся, так получится, посмотрим. Давайте вернемся к теме войны. Можно ли считать, что после Сочи произойдет ослабление террористической угрозы?
Ну, по крайней мере, Сочи точно перестанет быть объектом. Но ослабление террористической угрозы, я думаю, не произойдет. Просто концентрация удара изменится, да, так сказать, он не будет нацелен вот на подступы к Олимпийским играм, а, наверное, опять как-то вот потихонечку разойдется по более широким российским пространствам. Тут проблема даже не в террористической угрозе. Сочи выявила одну очень сложную и тяжелую болезненную российскую проблему. Вот представьте себе, сколько лет шла подготовка к этим играм, да, и сколько было усилий потрачено для того, чтобы их обезопасить, не только обезопасить как объект, но и сделать атмосферу вокруг этих игр более безопасной, так чтобы люди, ну, в общем, не боялись, чтобы у иностранцев, у иностранных спортсменов не было страха. И, тем не менее, взрывы в Волгограде разрушили, на самом деле, Олимпийские игры, на мой взгляд, если не полностью, то частично. Да, по крайней мере, вселив это чувство страха и заставив власти превратить эти игры фактически в гетто. Поэтому я думаю, что вот в этой войне, которая идет в России, Сочи показала, что террористы могут одерживать верх. Потому что многолетние усилия российских спецслужб, российских силовых структур потерпели абсолютный крах в преддверии Олимпийских игр.
У нас буквально 30 секунд остается. Что вы думаете, что станет с Сочи после этих игр и с его жителями?
Знаете, я боюсь, что вот эти многомиллиардные сооружения могут оказаться невостребованными, как это происходило с очень многими олимпийскими объектами в разных других странах. Дай бог, чтобы Сочи развился как прекрасный зимний летний курорт, но объектов все-таки слишком много, и, насколько я знаю, в других странах их приходилось или замораживать, или демонтировать.
Ну, тут еще вопрос с этими объектами, с качеством строительства этих объектов. К сожалению, время нашей рубрики «Гость недели» подошло к концу. Я напоминаю, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час, почти 30 минут, и краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Экс-премьер-министр Грузии Вано Мирабишвили в знак протеста покинул зал суда. Причиной стало неудовлетворительное ходатайство о отводе судьи. По информации Интерпресс Ньюс, перед тем, как покинуть судебное заседание, Мирабишвили сделал заявление, отметив, что тюремные кадры, по его информации, МВД уже стерло. «У меня есть информация, что кадры, отображающие мой вывод из тюрьмы, уже стерты. Стертые материалы, снятые камерами видеонаблюдения на внешнем периметре и улице. Однако властям рано или поздно все равно предстоит отвечать», — заявил он. Вано Мирабишвили обратился и к судье Хатуне Харчилава, сказав, что ей хорошо известна связь его заявления с сегодняшним процессом, после чего покинул зал суда. Власти Южной Осетии не намерены проводить референдум о вхождении ее в состав России, заявил посол самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев. «Южная Осетия никакого референдума проводить не собирается. Никаких решений на этот счет не принято, и обсуждения на официальном уровне просто нет», — сказал он в эфире телеканала «Дождь». Дело в том, что одна из политических партий заявила, что хотела бы видеть Южную Осетию в составе России. Это воля любой партии, тем более, что это популярная предвыборная тема. Идея воссоединения витает в умах осетинской интеллигенции и осетинского народа очень давно. И, конечно, я не удивлюсь, что первый президент нашей страны Людвиг Чибиров также горячо это поддерживает, пояснил он. По информации портала «Вестник Кавказа», Медоев отметил, что власти республики не намерены вести переговоры с Единой Осетией по вопросу проведения референдума. «Я могу совершенно ответственно заявить, что этот вопрос ни в каких коридорах не обсуждается», — подчеркнул посол. В последнее время участили случаи выявления лиц, задержанных на территории России и других государств с паспортами граждан самопровозглашенной республики Южная Осетия, подлинность которых вызывает сомнения у правоохранительных структур. Об этом информагентству РЭС сообщили в пресс-службе МВД республики. В настоящее время проводится проверка обоснованности и законности выдачи этих паспортов. С целью пресечения фактов подделки паспортов, а также их совершенствования и увеличения степени защищенности Министерством внутренних дел прорабатывается механизм и программа по замене паспортов граждан Южной Осетии образца 2006 года, уточнили в пресс-службе. В ближайшее время соответствующие структуры приступят к непосредственной работе по этому вопросу. В Сочи открылся новый офис выдачи аккредитационных свидетельств для транспортных средств на время Олимпиады. Он находится на де-факто границе самопровозглашенной Республикой Абхазии в здании многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер».
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Продолжаются споры вокруг древнейшего в мире золотого рудника, расположенного в Балнийском районе Грузии. Компания по добыче драгоценных металлов, получившая лицензию на освоение территории, все еще не может приступить к работе. Препятствует ей Министерство культуры. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
На склонах горы Сагдриси Балнийского района в 2004 году были обнаружены шахты, в которых, как выяснили ученые, добывали золото еще в 4-м тысячелетии до нашей эры. Раскопки проводили совместно грузинские и немецкие археологи. Находка, свидетельствующая о возрасте рудника, настолько взбудоражила научные круги, что территории был присвоен статус памятника культурного наследия. Но ученых ждало разочарование. Компания по добыче драгоценных металлов RGM Gold получила от Министерства природных ресурсов лицензию на освоение территории и летом прошлого года добилась от Министерства культуры лишения Сагдрисской шахты статуса памятника. Специальная комиссия, которая перепроверила данные ученых, пришла к выводу, что данная местность не представляет особой ценности для науки и далеко не факт, что в недрах этой земли наши предки действительно вели добычу драгоценного металла. Однако RGM Gold не стала дожидаться окончательного решения комиссии и перебросила к шахте тяжелую технику, заявив, что готовится к началу работ. Ситуация зашла в тупик, поскольку Министерство культуры, которое ранее шло навстречу золотодобытчикам, вдруг включило заднюю. Весьма туманное заявление, которое распространило ведомство, ситуацию не прояснило.
8 января Национальное агентство культурного наследия стало свидетелем крупномасштабных работ на территории Сагдриси. Так как на данном этапе у Министерства культуры еще нет окончательного заключения по проведенным на территории археологическим работам, любой вред, нанесенный этой территории, повлечет за собой уголовную ответственность.
Правозащитники, радеющие за сохранность зоны, расценивают заявление министерства как попытку искупить вину за снятие с Сагдриской шахты статуса памятника культурного наследия. Они призывают ведомство к более активным действиям, говорит правозащитник Лашач Хартишвили.
Власти ограничиваются комментариями, но министерство обладает определенными полномочиями и должно добиться прекращения варварства на этой исторической территории. Видимо, компания получила неофициальные гарантии, что сможет проводить там работы от определенных чиновников.
Один из лидеров НПО «Зеленый кулак» Мариам Гургенидзе подтвердила, что компания уже ведет активные работы. По словам Гургенидзе, свидетелями этому были ее коллеги из других неправительственных организаций. А то, что экспертная комиссия при Министерстве культуры поставила под сомнение результаты археологических исследований относительно древности шахты, Гургенидзе связывает с элементарной некомпетентностью ее членов.
Археологи, работавшие в комиссии, являются специалистами по другой исторической эпохе и имеют слабое представление о бронзовом веке.
Не исключено, что окончательно установить историческое значение Сагдриской шахты помогут немецкие ученые. Интерес с их стороны подтвердила сегодня министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе. К слову, снятие с территории статуса памятника культурного наследия не на шутку возмутило в прошлом году именно представителей немецкой науки. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Общественная организация «Медиа-центр ИР» провела сегодня в Цхинвале встречу экспертов на тему «2014 год. Реалии и перспективы развития Южной Осетии». На мероприятии побывала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Глава медиацентра ИР Ирина Гаглоева пригласила на встречу людей с самыми разными, иногда полярными взглядами и представлениями о будущем югоостинского государства. По замыслу организаторов, эксперты, общественные деятели и политики должны были попытаться угадать, какие события станут приоритетными для страны в наступившем году. 2013 год Гаглоева характеризовала как время нерешенных проблем.
2013 год войдет в историю как год застойный, как год нерешенных проблем очень многих, как год, когда фактически ни одно направление не было определено, его стратегическое развитие, какое-то поступательное развитие. Но будем считать, что тем не менее какой-то потенциал и ресурсы, и возможности у нас все-таки еще сохраняются, иначе, в общем-то, общество не может жить дальше. И 2014 год – это год очередных наших надежд.
Гаглоева предложила сделать акцент на том, что главным событием в жизни государства станут не предстоящие парламентские выборы, а вопросы его экономического развития. Однако, вопреки ее желанию, разговор перешел в обсуждение политических перспектив. По мнению эксперта медиацентра ИР Юрия Вазагова, Акторы внутренней политики забыли уроки кризиса 2011 года. Нынешние тенденции чреваты новым кризисом, который пагубно отразится на перспективах социально-экономического развития, продолжает Юрий Вазагов.
Фактически сегодня в Южной Осетии сложился достаточно трагикомичный вариант феодальной раздробленности, когда каждая политическая группа имеет свой феодальный домен и не пушает других своих владений. Глава государства при этом воспринимается подобно средневековой Европе лишь как первый среди равных, никак не могущий лишить того или иного феодала его привилегий, даже если речь идет о вопросах безопасности и развития страны в целом. Разумеется, при таком раскладе никакой решающей роли власти в формировании актуальной повестки дня в вопросах государственного развития говорить не приходится.
Присутствие на встрече лидера «Единой Осетии» Анатолия Бибилова, чья партия идет на выборы под лозунгом «Объединение с Россией», явно прибавило живости прогнозам о политическом будущем Южной Осетии. Вице-спикер парламента Мирац Ховребова решила высказать на этот счет свое личное мнение. Ее 40-минутное выступление буквально приковало внимание слушателей, продолжает Мирац Ховребова.
Почему мне так важно, чтобы мы сегодня сохранили свою независимость? Мне кажется, что если еще существует в природе осинский дух, то он обосновался на юге. И связано это прежде всего с тем, что пока Северная Осетия пребывала в довольно уютном кармане России, ей не устраивали геноцид, как нам, и не принуждали нас к ассимиляции, то мы все эти годы, начиная с 13-14 веков, всегда боролись за свою национальную идентичность. Если бы мы тогда, наши далекие предки, резко бы перешли на грузинский язык, отказались бы от своей самости и сказали бы: «Все, мы грузины», уверяю вас, вот эти века, они были бы очень комфортными, и сегодня бы не было бы, в 22-м году бы не было надобности создавать юго-осетинскую автономию, и не было бы вообще всей нашей трагической истории. Да, для нас Родина – это было всегда поле боя. Мы за нее сражались. И я хочу вас спросить, а что это было, когда в августе 2008 года, и у нас не было ни малейшего шанса выжить? Что это было, что наши ребята, и женщины, и дети, не вышли все вместе, подняв руки и вывесили белые флаги? А это были наследники вот тех самых, которых поджаривали в родовых башнях.
Аргументы Анатолия Бибилова в защиту объединения после выступления с Ховребовой казались блеклыми и вымученными. Кто-то из журналистов даже шепнул, что Бибилову было бы неплохо пройти курс ораторского мастерства, так как за 2 года его речь осталась столь же невыразительной, как и в начале политической карьеры. Тем не менее, судя по тому, как накаляются политические страсти в республике, одно можно сказать точно – предстоящий год обещает быть интересным. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И продолжает юго-осетинскую тему наш постоянный блогер Бород. Текст читает Андрей Бабицкий.
Анатолия Ильича Бибилова не назовешь интеллектуалом даже в пароксизме дружелюбия. Поэтому я не стал бы рассматривать его идею о проведении референдума по вопросу о вхождении Южной Осетии в состав России как злокозненную провокацию. В лучшем случае это дурость простодушного человека, на свою беду доверившегося политтехнологам, в худшем признак прогрессирующего слабоумия. Но в любой ситуации его инициатива – это дурная попытка манипулировать политическими реалиями, далекая от какого-то ни было катастрофизма. В истории этой есть один не слишком красивый момент – прямое, хотя и мелкое вранье. Впрочем, в политике так бывает часто. Никакое объединение с Россией Бибилова и его соратников по борьбе за власть не интересует. Они просто в преддверии выборов предприняли попытку мобилизовать протестный электорат. Вопрос, который они планируют ли вынести на референдум после того, как с него счистить всякую шелуху в виде «с Россией навеки», получает совершенно иной смысл. А именно, желаете ли вы досрочно сместить ныне действующую власть? Как так получается, спросите вы? А очень просто. Независимость – это идея, объединившая людей в начале 90-х прошлого века, помогавшая им выстоять в войнах с Грузией, пережить нищету и лишения, но она же, эта самая идея, была полностью приватизирована бандой чиновников советского еще разлива, обойма которых продолжает без устали терзать кормушку и по сей день. Независимостью они камуфлировали собственную безудержную корысть, мздоимство, убожество, тотальное отсутствие управленческих навыков и образования, нежелание и неумение думать о согражданах. Независимостью они прикрывали расправы с оппонентами и узурпацию власти. В результате, как Ельцин в России в 90-х сумел тотально выхолостить и дискредитировать понятие демократия, так и бесконечные Чочиевы привили части югостинского общества непреодолимое отвращение к бренду «независимость». С ним сегодня стойко ассоциируют недееспособность всех прошлых и нынешних руководителей страны. Поэтому, голосуя за Россию, люди на самом деле просто заявили бы о своем желании бежать со всех ног от югостинских пастырей, не желающих оставить, наконец, молодое государство и его граждан в покое. Понимая все это, Тибилов и Чочиев попытались еще в прошлом году перехватить лозунг об объединении, чтобы лишить его протестного звучания. В результате стороны лишь нейтрализовали друг друга, лишив дурацкую игру всякого смысла. Новый раунд также обещает быть восхитительно безрезультатным. Бибилову не дадут инициировать референдум, но если бы и дали, его попытка сыграть роль оппозиционера все равно была бы обречена на провал. Свою репутацию он навсегда похоронил под руинами прошлых президентских выборов. Южной Осетии не быть в составе России, но в сознание общества можно вмонтировать иную парадигму развития, ориентированного не на самостоятельное существование, а на вечное иждивенчество. Жить отложенной отдельной жизнью, брать ответственность за собственную судьбу, пытаться построить уникальную историческую субъектность – это высоко и достойно. Хотя и тревожно, хотя и очень непросто. Обделенным мужеством можно предложить присоединиться к России персонально. Пусть реализовывают свою вековую мечту, хотя бы на мгновение отлучив жвала от привычной кормушки.
Это был материал блогера Борота. Текст читал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Социологические опросы в Абхазии проводятся крайне редко. Наш постоянный автор Виталий Шария вспоминает самый громкий политический рейтинг, который вызвал 10 лет назад серьезный резонанс в обществе самопровозглашенной республики.
В свое время российские СМИ, что называется, пестрели, особенно в преддверии очередных президентских выборов, таблицами рейтингов ведущих политиков страны. Сейчас эта волна схлынула, поскольку упал и интерес к таким таблицам. Видно, слишком все в России в плане рейтингов устаканилось. Что касается Абхазии, то тут вообще вспоминается лишь один подобный опрос, действительно вызвавший значительный интерес общества. Результаты его были опубликованы аккурат 10 лет назад в номере первом за 2004 год газеты общественно-политического движения «Айтайра. Возрождение» с одноименным названием. За какого кандидата в президенты Абхазии люди проголосовали бы на момент опроса? И лишь 11 человек, набравших наибольшее количество голосов, были приведены в таблице, 499 отдали свои симпатии Раулю Хаджимба, 443 Александру Анквабу, 302 Леониду Лакербая, 204 Станиславу Лакоба, 239 Сергею Багапшу, 125 Владиславу Ардзинба, 99 Надару Хашба, 92 Сергею Шамба, 62 Анри Джергения, 49 Олегу Гварамия, 26 Валерию Ажба. Ну а теперь, как говорится, перенесемся в наши дни и попробуем представить себе, как выглядел бы спустя десятилетия аналог проведенного списка из 11 главных претендентов на президентское кресло. Первое, что бросается в глаза, это то, что, по крайней мере, по формальным признакам, первые две строчки списка сохранили те же самые политики. Но президент Александр Анквап представляет нынче власть, а председатель крупнейшей оппозиционной политической партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба, соответственно, оппозицию. По-прежнему среди ведущих политиков страны Леонид Лакербая и Станислав Лакоба. Но первый, премьер-министр, на пост главы государства не сможет претендовать по возрасту. Второй, отправленный несколько месяцев назад без всяких формулировок в отставку с поста секретаря Совбеза, но ставший зато в результате, по мнению многих, человеком года, по той причине, что он не владеет государственным языком. Об этом он и сам говорил на своей последней пресс-конференции. Двое старого списка, первый и второй президенты Абхазии Владислав Ардзинба и Сергей Багапш, покинули этот мир. Можно не сомневаться, что в сегодняшний список не вошли бы ни Надар Хашба, ни Валерий Аршба, ни Олег Угварами. Объявил об уходе из политики Сергей Шамба, хотя он время от времени появляется на собраниях оппозиции. Анри Джергеня время от времени напоминает о себе общественности выступлениями, но ему уже за 70. А кто наверняка пополнил бы список? Работа в нынешнем созыве парламента и высказывания в Фейсбуке весьма повысили за последние годы популярность двух оппозиционных деятелей – Ахры Бжания и Аслана Кубахи. В последнее время привлек внимание еще один оппозиционер, представитель более молодого поколения, возглавивший движение АРУА, Виталий Габния. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. Парапланеризм – один из самых молодых видов спорта в Грузии. Он становится все более популярным среди граждан страны. Правда, пока этот спорт существует лишь на любительском уровне, говорят представители Национальной федерации парапланеризма. О том, что необходимо для развития этого спорта в Грузии, материал Серго Бригвадзе в рубрике «Городской репортаж».
Если боишься высоты, готовиться к полету на параплане, безмоторном летательном аппарате, похожем на раскрытый дугообразный парашют, можно целую вечность. У меня трижды возникла мысль отказаться от задуманного, пока я готовился к прыжку с горного выступа. Но любопытство и желание испытать чувство полета одержало верх над страхом. Инструктор, которому я был пристегнут в подвесной системе, терпеливо минут 20 ждал, пока я соберусь духом. «Ничего, в первый раз всем страшно», — подбадривал он меня. И когда я, наконец, подал ему знак, что готов, услышал его крик за спиной: «Беги, разгоняйся!» Нас откинуло назад на пару метров. Купол параплана раскрылся и, наполняясь воздухом, устремился вверх. Через мгновение я перестал ощущать землю под ногами, и мы оказались в воздухе. Несколько минут мы парили на высоте 30 метров. Затем инструктор сообщил: «Готовься, приземляемся!» После первого полета на параплане четко запомнились лишь подготовка, прыжок и не самое мягкое приземление, но не сам полет. Президент Национальной Федерации парапланеризма Грузии Ираклий Капанадзе рассказал мне, что для новичков это естественно. В пример привел свой первый опыт.
Наверное, все-таки первый полет был настолько эмоционально насыщен, что там уже не осталось ячейки для памяти. Там все как бы раз и все ушло.
Первый полет на параплане Ираклий Капанадзе осуществил в 1994 году, через несколько месяцев после того, как узнал, что существует такой вид спорта.
Мы с другом были в Удаури, там катались на лыжах. И там увидели, что-то летит. В это время там очень популярно было хелиски. Посмотрели, ну, совершенно не похожи на вертолет. Парашют вроде тоже нет, летит и не падает. Пригляделись, поняли, что там еще что-то у него спереди висит. Думали, рюкзак. Приземлились, какой-то иностранец был. Он еще собаку свою так.
С того дня прошло около 20 лет. Все это время Ираклий продолжает заниматься парапланеризмом. Рассказывает, что не видит жизни без этого спорта, любит ощущение полета. А вот приземление доставляет меньше радости, рассказывает Ираклий.
Чистого падения такого у меня не было. Плохо приземляться, да, было. Там и на деревьях я приземлялся. В одном селе чуть крышу не въехал. Ну, от этого никуда, то есть, не деться. Просто надо быть к этому более готовым. И, соответственно, последствия совершенно другие.
Достичь профессионального уровня в этом виде спорта ему так и не удалось. Дело в том, что для перехода в разряд профессионалов пилоты должны уметь расправлять крыло параплана в полете, который случается, складывается от резких порывов ветра. Кроме того, необходимо уметь пользоваться запасным парашютом. Научиться всему этому можно только во время полета над морем или озером, чтобы смягчить возможное падение.
У нас немножко не подходят природные условия для этого. В Белизским морем это невозможно, потому что там воздушная трасса прямо пролегает. Озеро Кумыс, там тоже воздушная трасса. Можно это сделать и на Черном море, но там уже волны. И, естественно, надо какое-то минимальное техническое перевооружение. Там должна активная лебедка, катер спасательный.
Оборудование, тренинги за рубежом, строительство парапланерных баз требуют серьезных затрат. Чтобы парапланеризм в Грузии достиг профессионального уровня, необходимо государственное спонсирование федерации, считает Ираклий. Но прежде чем обратиться к правительству с просьбой выделить средства на эти цели, в Национальной федерации парапланеризма планируют подготовить несколько талантливых пилотов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в завершении программы международная тема. Ухудшение ситуации в Ираке стало предметом политических споров в Вашингтоне. Ведущий политик-республиканец, спикер Палаты представителей Конгресса Джон Бейнер в четверг подверг критике президента Барака Обаму, заявив, что тот не уделяет иракской проблеме должного внимания. Белый дом, в свою очередь, подтвердил, что США и впредь намерены поддерживать правительство иракского премьер-министра Нури Аль-Малики, ведущего борьбу со связанным с террористическим группировкой Аль-Каида исламским экстремистами. Владимир Дубинский, его материал.
По мнению спикера Палаты представителей Джона Бейнера, происходящее в Ираке, в частности в провинции Анбар, где связанные с Аль-Каидой боевики на прошлой неделе взяли под контроль два ключевых города, угрожает свести на нет достижения, которые в Ираке были достигнуты с помощью Соединенных Штатов. Наши солдаты пролили в Ираке свою драгоценную кровь, и из нашей казны были выделены огромные средства ради того, чтобы помочь иракскому народу избавиться от жестокого диктатора и дать отпор противникам свободы. Прогресс, достигнутый с нашей помощью, сейчас поставлен под угрозу, а в случае с городом Фаллуджа он повернут вспять. Позиция, занятая в этой связи администрацией президента Барака Обамы, по мнению Джона Бейнера, требует корректировки. Начиная с того, что президент перепоручил иракскую проблему вице-президенту, администрация решила посвятить свое время и энергию тому, чтобы постараться объяснить, почему террористы, захватившие ключевые позиции на Ближнем Востоке, не являются проблемой, которой должен заниматься президент. У Соединенных Штатов есть и будут жизненно важные интересы в Ираке. Мы должны продолжать поддерживать эту страну. Президенту пора уже это понять и начать действовать. Белый дом категорически не согласен с такой оценкой. Это не соответствует действительности, сказал на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Он напомнил, что Джон Бейнер был против предложения Барака Обамы о выводе американских войск из Ирака, которую тот выдвинул еще во время своей предвыборной кампании. Может быть, Джон Бейнер по-прежнему считает, что американские военнослужащие должны воевать сегодня в иракской провинции Анбар. Мне об этом неизвестно, но если это так, то наши позиции расходятся. Президент обещал вывести войска из Ирака, и он это обещание сдержал. Джей Карни далее отметил, что администрация президента Обамы намерена продолжить поддержку правительства Нури Аль-Малики. Но если Джон Бейнер считает, что мы должны вернуть наши войска в Ирак, то пусть он так и скажет. Президент с этим не согласится, заявил Джей Карни. Впрочем, и сам Джон Бейнер не настаивает на отправке американских солдат в Ирак. В настоящий момент в этом нет необходимости, но мы можем помочь иракским властям, предоставив им военное оборудование, необходимое для борьбы с террористами, особенно в таком месте, как Фаллуджа. Оборудование, о котором говорит спикер Палаты представителей, это запрошенное иракским правительством вооружение, в частности ракеты Hellfire и вертолеты Apache, согласно с необходимостью поставок оружия в Ирак и администрации президента. Однако эти поставки вот уже некоторое время заблокированы председателем Комитета по международным отношениям в Сенате, демократом из штата Нью-Джерси Бобом Менендесом, который сомневается в том, что Нури Аль-Малики действительно привержен идее мирного урегулирования урегулирования межконфессиональных конфликтов в своей стране. Сенатор настаивает на том, чтобы иракское правительство доказало, что новое американское оружие на самом деле будет использовано в интересах национальной безопасности, а не для подавления оппозиции. Более того, Менендес и ряд его коллег в Сенате требуют, чтобы Ирак принял меры по укреплению контроля над своим воздушным пространством, с тем, чтобы Иран не смог переправлять военное оборудование режиму Башара Асада в Сирии. Сомнения сенаторов относительно искренности намерений Нури аль-Малики не были развеяны даже после того, как во время визита в Вашингтон в октябре прошлого года тот встретился с законодателями. Как сообщает агентство Associated Press, недавно сенатор Менендес получил от аль-Малики личное письмо, в котором иракский премьер отвечает на интересующие сенатора вопросы. В свою очередь, Государственный департамент США заявляет, что прилагает усилия для того, чтобы убедить законодателей согласиться на поставку вооружения Ираку. Какое бы решение ни было принято по этому вопросу, оно вряд ли повлияет на фундаментальное расхождение по иракской проблеме между президентом Обамой и его политическими оппонентами из Республиканской партии. Противники президента подвергают его критике за то, что он не сумел договориться с правительством Ирака о сохранении в этой стране ограниченного контингента американских военных.
Материал подготовил Владимир Дубинский, Вашингтон.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.